В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Анонс. Обзор газет и журналов. Аргументы и факты. Октябрь 2019 год. Какие налоговые льготы ввели для дачников? С 29 октября 2019 года в России начал действовать федеральный закон о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии с документом, дачники, занимающиеся индивидуальным садоводством или огородничеством, получают некоторые льготы. Вопрос-ответ. Как распознать липовое налоговое уведомление? Закон, подписанный Владимиром Путиным месяц назад, упразднил ряд понятий и, соответственно, отменил связанные с ними выплаты. Вычеркнутыми оказались такие понятия, как дачное строительство, дачное некоммерческое объединение граждан, ведение дачного хозяйства. Вместо понятий «дача» и «дачный» будут использоваться «садовый дом» и «садоводческий». Почему решили ввести льготы? С 1 января 2019 года в силу вступила новая редакция закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В соответствии с этим документом дачники, которые не состоят в садоводческом некоммерческом товариществе СНТ, все равно должны делать взносы. В части 3 статьи 5 говорится, что граждане, занимающиеся индивидуальным дачным хозяйством, должны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Вопрос-ответ. Кому можно продавать овощи с дачи? Поправки в налоговый кодекс должны защитить права дачников, не являющихся членами СНТ. Об этом рассказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. У нас есть большое количество людей, которые живут на своих дачах, в садовых домах и не хотят быть членами садовых товариществ, как это было раньше, когда все были членами каких-то товариществ. Но они также платят за инфраструктуру поселка, также платят какие-то взносы. И почему они должны платить налог больше, чем те люди, которые являются членами товарищества? Членов СНТ освободили от уплаты этих налогов в начале 2019 года. Так цитирует слова депутата официальный сайт Госдумы. От каких выплат освободили дачников? В соответствии со вступившими в силу изменениями, от налога на прибыль освобождаются все взносы садоводов и огородников, которые не состоят в СНТ. Не нужно будет платить налог на прибыль за покупку имущества общего пользования, объекты капитального строительства, расположенные на территории садоводства или огородничества, а также за его текущий ремонт и содержание. Также от налога освободят прибыль за услуги товарищества по управлению имуществом общего пользования. Однако эти нововведения будут действовать только для тех отношений, которые возникли с 1 января 2019 года. Кроме этого, с 1 ноября введены новые санкции для подмосковных дачников. В Подмосковье вступила в силу поправка к закону об уничтожении борщевика Сосновского. Теперь собственников заброшенных участков, на которых не предпринимаются меры по борьбе с сорняком, будут штрафовать на сумму до 5000 рублей. Проверять дачников будут специальные административные комиссии. Дачников из Подмосковья, которые не уничтожают борщевик на своих заброшенных участках, будут штрафовать. Эту санкцию вводит новая поправка к закону о благоустройстве в Московской области. Ранее штраф налагался только на тех владельцев, которые пользовались своими землями. Теперь же под прицел попадут и те, кто давно забыл о своем участке и разросшихся на нем сорняках. Наказание вводится в рамках комплексной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье, ну и параллельно вносятся изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в части установления ответственности за непроведение мероприятий по удалению земельных участков борщевика. Дачника, который имеет заброшенный участок, будут штрафовать, если контрольные органы выяснят, что на его земле растет борщевик Сосновского, и никаких мер для удаления собственник не предпринимает. Ликвидацию борщевика разрешено проводить тремя традиционными способами – химическим, опрыскивание очагов произрастания гербицидами и эрборцидами, механическим, скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы и агротехническим. Обработка почвы, посев многолетних трав, которые вытесняют сорняк. При этом избавиться от сорняка необходимо до его бутонизации начала цветения. Согласно тексту закона, физическому лицу грозят штрафы до 5000 рублей, должностным лицам, а к ним относится председатель СНТ, до 50 тысяч рублей, а юридических лиц ждет штраф до 1 миллиона рублей. Но, однако, если собственник участка борется с сорняком, но не может с ним справиться, штраф налагаться не будет. Как сообщили РИА Новости в Минсельхозе Московской области, в 2019 году владельцы частных территорий в Подмосковье, которые не предприняли мер для борьбы с борщевиком, уже оштрафованы на 12 миллионов рублей. При этом из них более 10 миллионов рублей пришлись на собственников земель в Клинском городском округе. Напомню, борщевик Сосновского – это многолетнее зонтичное растение, которое достигает высоты 3 метров и является ядовитым. Ядовитый сок растения при попадании на кожу уничтожает защитный слой от ультрафиолета, после чего солнечные лучи вызывают ожоги. Также при попадании в пищу борщевик вызывает отравление, даже возможны смертельные случаи, разъясняет председатель Союза дачников Чаплин. Эта опасность стала одним из поводов для принятия данной реформы. Между тем, еще в декабре 2015 года борщевик Сосновского исключили из государственного реестра селекционных достижений, так как это растение утратило хозяйственную полезность. После этого его внесли в отраслевой классификатор сорных растений. Агентство Reuters. Октябрь 2019 год. Предотвратить убийство. Школьникам пропишут маршруты. Власти Саратова после убийства 9-летней девочки разрабатывают индивидуальный маршрут от дома до школы для каждого ученика. При этом отклоняться от заданного пути без предупреждения от родителей детям запретят. Чиновники также намерены в ближайшее время заняться обустройством всех гаражных кооперативов в городе, установить освещение и видеонаблюдение, а также вырубить все деревья и кусты, которые мешают просмотру улиц с одного конца до другого. В Саратове для каждого ученика будет разработан индивидуальный маршрут от школы до дома, отклоняться от которого будет запрещено. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая в ходе совещания в местной мэрии. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут, например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями, то родители обязаны письменно уведомить школу об этом, заявила Ревуцкая. Помимо маршрутов для школьников, чиновники также пообещали разобраться с гаражными кооперативами, которые часто становятся местом совершения преступлений. Как рассказал начальник управления МВД по Саратову Андрей Чепурной, в ближайшее время в гаражах установят освещение и видеонаблюдение. Глава Саратова Михаил Исаев также призвал очистить улицы города от лишних зеленых насаждений. «Я дал задание, чтобы никакой поросли не было, чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть, распевать и так далее», — пояснил чиновник. Особое внимание администрация Саратова также уделила благоустройству подхода к школе номер 73 в Кировском районе и расположенного рядом гаражного кооператива, где 9 октября произошло жестокое убийство 9-летней девочки. Как сообщает газета «Коммерсант», в настоящий момент там спиливают ветки деревьев и устанавливают освещение. Ранее организовать безопасный подход к школе потребовала от властей мать убитой девочки Ирина Киселева. По ее словам, в классе ее дочери почти все девочки ходят на учебу одним путем. Свои пожелания она высказала на встрече с губернатором области Валерием Радаевым и мэром Саратова Михаилом Исаевым. Потребовала хорошую освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей. Напомню, что 9-летняя школьница пропала 9 октября по пути из школы. Общими усилиями сотрудников правоохранительных органов и волонтеров ребенка искали 2 дня. Около 2000 добровольцев проводили поисковые работы не только в Саратове, но и в Энгельсе и на другом берегу Волги. На одной из видеозаписей, поступивших правоохранителям от местных жителей, полицейские заметили мужчину, притащившего большой мешок к автобусной остановке у аэропорта. На кадрах также видно, что он что-то выкидывает в стоящую рядом урну. Позднее там была обнаружена сменная обувь девочки и ее школьный рюкзак. Тело Третьекласснице удалось найти только к вечеру 10 октября. Оно было заперто в одном из гаражей, мимо которых ребенок каждый день ходил в школу. Убийца девочки был задержан следователями в тот же вечер. Установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления, сообщили в следственном управлении. В ходе допросов предполагаемый убийца дал следователям признательные показания. Как рассказал мужчина, он решил задушить девочку из опасения, что она расскажет взрослым о его самовольном проживании в чужом гараже. Известно, что на счету предполагаемого злоумышленника уже имеется несколько судимостей. Ранее он был признан виновным по делам о разбое и краже со взломом. Кроме того, в 2011 году он был осужден за изнасилование женщины и кражу ее имущества, сообщает РИА Новости. В настоящий момент суд избрал меру пресечения для 35-летнего Туватина в виде заключения под стражу. По данным регионального следственного комитета, сотрудники ведомства продолжают заниматься сбором и закреплением доказательств. В отношении предполагаемого злоумышленника также назначены необходимые судебные экспертизы. Газета.ру. Образование не важно. Министр просвещения описала портрет учителя истории. Ольга Васильева убеждена, что историю школьникам могут преподавать люди без образования. Для этого достаточно просто любить этот предмет и увлекательно его рассказывать. Чиновница также назвала перечень основных качеств, которыми, по ее мнению, должен обладать историк. Среди них оказались усидчивость и тонкий любознательный ум. Преподавать историю школьникам не обязательно должен профессионал. Такого мнения придерживается Ольга Васильева. Об этом она заявила в рамках всероссийского открытого урока «Я помню», который проходил в Музее Победы и был посвящен профессиям, которые помогают сохранять историю. По мнению Васильевой, прежде всего учитель истории должен любить свой предмет. Профессиональное образование для преподавателя совсем не обязательно. Учитель в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого, пояснила Васильева. Министр просвещения также сделал акцент на основных качествах, которыми, на ее взгляд, должен обладать историк. Он должен быть очень усидчивым, потому что история не терпит суеты. И все те науки, которые ее окружают, и дают возможность получить более правильный объективный ответ, это тоже очень скрупулезная работа. Плюс историк – это прежде всего человек, который обладает очень тонким, очень любознательным умом, отметила она. В рамках обсуждения Васильева отметила, что ее саму, как историка, глубоко интересует вопрос общественного сознания, а также мотивы школьников, отправившихся на фронт во время Великой Отечественной войны прямо со школьных парт. Ранее министр просвещения уже неоднократно поднимала вопрос преподавания истории в российских школах. По ее мнению, все школьные учебники, в которых говорится о Великой Отечественной войне, давно надо оформить более наглядно, в лицах. Также они должны быть написаны красивым и понятным языком. Достучаться можно до любого. Мальчишки прекрасно учат военную историю, у девочек с этим потяжелее. Но учебники, которые сейчас рассказывают о периодах войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой, заявила Васильева. По словам министра, литература и история – это те предметы, которые оказывают основное влияние на формирование личности. При этом, если литература может затронуть читателя своей образностью и заставить его сопереживать героям, то в истории сухость изложения не дает результата. Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронологии, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой, заключила глава Минпросвещения. Напомню, что минувшим летом Ольга Васильева также предложила выставлять оценки школьникам, исходя из их трудолюбия. Так, по мнению министра, некоторые предметы, такие как ИЗО, музыка и физкультура, должны оцениваться по системе зачет-незачет. Особое внимание стоит уделять не природным данным учеников, а их трудолюбию, считает Васильева. Все дети разные, разная память, разные возможности. Есть те, кто тратит на это колоссальные усилия, а с тех, кому материал дается легко, нужно спрашивать больше в разы. Среди прочих нововведений, которые находятся в планах у Минпросвещения, также было упомянуто создание видеоканала для продвижения и популяризации русского языка. Инициатором этой идеи стала опять-таки Ольга Васильева. Помимо очного образования, мы не забываем о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка. Планируется создание просветительского видеоканала, подчеркнула она на заседании Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка. Напомню, что ранее по инициативе Ольги Васильевой в российские школы вернулись шахматы. По данным на апрель 2019 года, этот предмет был внедрен в 18 тысячах российских школ. Их преподают детям в течение 4 лет обучения в начальной школе. Последствия такого нововведения, а также его плюсы и минусы, ранее озвучивала директор Института развития образования НИУ Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее мнению, шахматы все же должны были остаться дополнительным предметом, так как школьники и так слишком много времени проводят за партой. Третий урок физкультуры предлагали именно для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников. В этом смысле шахматы, как его замена, несут серьезные риски. Они пошли не в замену, а в дополнение к остальной программе, что еще больше увеличивает нагрузку на детей, пояснила эксперт. Газета.ру. Новый список. Кому не достанется лекарств? Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств с 2020 года будет расширен. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. После обновления список будет состоять из 758 позиций. Количество лекарств, которые смогут получить льготники, станет больше. Однако эксперты считают, что перечень не согласуется с реальными потребностями людей. В список жизненно важных и необходимых лекарственных средств с 2020 года войдут еще 23 позиции. Сейчас в нем всего 735 позиций. По словам главы правительства, список пополнит препараты, которые смогут получать льготники. Он уточнил, что речь идет о дорогостоящих средствах для лечения так называемых сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями, пояснил Медведев. Отдельно премьер-министр подчеркнул, что тема обеспечения лекарственными средствами является особенно важной для правительства. Над ней ведется системная работа, чтобы все препараты, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали необходимым критериям. В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что к концу 2012 года в перечне жизненно важных и необходимых лекарственных средств будет 516 лекарств отечественного производства. Как отметила Голикова, среди нововведенных препаратов будут 8 противоопухолевых, 4 лекарства от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, а также 2 препарата для лечения гепатита С и 2 для терапии ревматоидного артрита. В списке также окажутся лекарства для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, псориаза, избытка гормона роста, шизофрении, а также средства для МРТ-диагностики. Увеличение списка жизненно важных лекарств было бы хорошей новостью. Однако, по мнению экспертов, сейчас он не совпадает с реальными потребностями пациентов. Как рассказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, о том, что нужно гражданам, знают только практикующие врачи. А составители списка формируют его, исходя из своих собственных представлений. Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств должен автоматически формироваться из лекарств, которые попали в стандарты и рекомендации врачей. А у нас выходит так, что специалисты формируют свой список, а комиссия, принимающая решение, свой, посетовал Саверский. По мнению эксперта, для начала стоит отрегулировать взаимодействие между этими двумя департаментами, чтобы они работали над созданием единого документа. Сейчас же оценить, насколько улучшится жизнь россиян благодаря расширению списка, невозможно. Совершенно неизвестно, что дает введение этих 23 препаратов. Может, на самом деле их в этом списке должно быть более 2000, если свериться со стандартами. Саверский считает, что в настоящий момент государство само создает себе кучу проблем, которые нужно преодолевать. Например, противосудорожный препарат «Фризиум», в котором нуждается столько больных, не может быть включен в этот список, так как он до сих пор не зарегистрирован и входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. В конце сентября Министерство здравоохранения России объявило, что 3000 детей, нуждающихся в фризиуме, будут полностью им обеспечены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что на данный момент идет процесс сбора информации о пациентах. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, московский эндокринный завод уже закупил 10 тысяч упаковок фризиума. Кроме того, компания-производитель препарата в октябре должна была подать заявление на его регистрацию. Продвижение в вопросе обеспечения больных фризиумом началось после того, как летом 2019 года правоохранительные органы задержали 2 женщин, заказавших препарат для своих больных детей за границей. Против одной из них даже было возбуждено уголовное дело, которое позже признали незаконным. В августе обе женщины направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили главу государства решить вопрос с незарегистрированными противоэпилептическими лекарствами. Результатом их действий стало распоряжение правительства о выделении денег для закупки лекарства. Помимо фризиума, проблемы с обеспечением возникли у пациентов, которые нуждаются в препарате для лечения рассеянного склероза, зарегистрированном как «Окривус». Он был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с начала этого года. Однако получить его пациентам из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской, Архангельской области, Пермского края, также Тувы и Башкортостана удалось только через суд. Как объяснил президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом Игорь Цикорин, ответственность за закупку несут региональные власти, а не федеральный Минздрав. Этот процесс довольно длительный, и затягивания могут быть понятны чиновникам, однако пациенту важно как можно быстрее получить препарат. В случае с конкретно этим препаратом срочный рецепт пациента должен быть удовлетворен в течение месяца, пояснил глава организации пациентов. Цикорин уточнил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным организации, в городе 150 пациентов с рассеянным склерозом не могут получить доступ к жизненно необходимым препаратам, и 128 из них нуждаются именно в этом лекарстве. В центре также подчеркнули, что по состоянию на 3 октября только 2 пациента из Петербурга выиграли суды по иску прокуратуры к городскому комитету здравоохранения. Чиновников обязали обеспечить истцов необходимым препаратом. Однако никаких результатов за этим пока не последовало, отметили представители организации. Газета «Известия», ноябрь 2019 год. Более 35% россиян игнорируют использование положенных им льгот. Информация о такой статистике была получена после того, как Общественная палата провела опрос на тему семейной политики в Российской Федерации. Как оказалось, люди не знают о таких льготах, как налоговое земельное послабление. Кроме того, в России единицы ознакомлены с такими льготами, как бесплатные путевки на отдых, детские лагеря, бесплатное посещение музеев. Закон Российской Федерации подразумевает, что раз в месяц любая многодетная семья имеет право бесплатно посетить любой парк, музей или место культурного отдыха. Также можно предоставить чеки за посещение театров в соответствующие органы для возмещения стоимости. Эксперты отмечают, что 60% льготного населения понятия не имеет о том, что им доступны какие-либо льготы. Для нашей страны это норма, так как добиться каких-либо льгот – это пройти 100 кругов бюрократического ада и вернуться на 101-й, потому что нужен еще какой-то документ, на котором будет треугольная печать. Система социальной защиты в Российской Федерации работает так плохо, что порой возникает ощущение, что она вообще не для людей. Газета «Вечерняя Москва», ноябрь 2019 год. Аномальный ноябрь. Погода угрожает здоровью. Ноябрьское тепло в Москве и окрестностях может привести к недомоганию из-за смены атмосферного давления. По словам врачей, на барометрические изменения реагируют сосуды, начинают перераспределяться жидкости внутри организма. Человек может чувствовать головные боли, неприятные ощущения в груди, тяжесть в ногах. Кроме того, для борьбы с осенней хандрой в департаменте здравоохранения рекомендуют больше гулять и выпивать до завтрака стакан воды. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Виктора Лившина. По словам терапевта, в организме перераспределяются жидкости, меняется кровоток и давление в сосудах. В группе риска находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы избежать возможных последствий теплого ноября, врач-терапевт рекомендует вести активный образ жизни и следить за питанием. Делать зарядку, пить зеленый чай вместо кофе и ни в коем случае не отсыпаться по выходным, рекомендует департамент здравоохранения Москвы для борьбы с осенней хандрой. С целью преодоления сезонной депрессии необходимо также налегать на витамины и использовать ароматические масла, полезные прогулки на свежем воздухе, если одеться по погоде. Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ. Утром организм обезвожен, поэтому до кофе полезно выпить стакан чистой воды. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что аномально теплая погода приходит в центральную часть России. Из-за мощного потока субтропического тепла жителей центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, рассказал метеоролог. При этом изменения климата заметны в первую очередь сезон предзимья. Тенденции изменения климата в московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на 3 градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается. Это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на 2 недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы, подчеркнул специалист Института физики атмосферы имени Обухова Владимир Семенов. Но зима, тем не менее, в Россию придет неизбежно.